Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. По всей России примерно с 30 июня проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. Пока они были не очень многочисленные, примерно от 500 до 3000 человек. В то же время я напомню, что такие акции запрещены в зоне особого футбольного режима в крупных городах и в столицах. И мы видим, что против планов правительства выступают как либеральные противники Владимира Путина, например, Алексей Навальный или Михаил Касьянов, партия «Яблоко», а с другой стороны левые силы, Компартия, «Справедливая Россия». Ну и я еще отмечу, что, опять же, по всей России в законодательных собраниях регионов идут дискуссии. Здесь власти блокируют попытки оппозиции принять какие-то обращения против пенсионной реформы и, наоборот, силами «Единой России» продвигают вот такие обращения в поддержку. Вот всю эту ситуацию обсудят наши гости. Они имеют разную позицию по поводу пенсионной реформы. Противник реформы – депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», и также профсоюзный лидер, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шейн. И еще у нас в студии сторонник этой реформы правительственный экономист Дмитрий Некрасов. Он член политсовета партии «Перемен». Но в то же время я сразу отмечу, что Дмитрий будет свою личную позицию защищать. Правильно, так что партийной у вас общей нет?
Нет.
Да. Хорошо, давайте тогда начнем с простого вопроса. Согласны ли вы с тезисом властей, правительства, что кроме поднятия планки пенсионного возраста, другого пути увеличить пенсии нынешним пенсионерам нет? Давайте с Дмитрия начнем.
Ну, правительство немножко лукавит. Развилка не такая, увеличить или не увеличить. Развилка такая, что без повышения пенсионного возраста невозможно сохранить пенсии на текущем уровне. Без повышения пенсионного возраста они будут только сокращаться. И вариантов тут нет никаких. У нас, ну, я просто могу сразу дать некоторые цифры. На сегодняшний момент пенсионеров по старости 35 миллионов человек. Без повышения пенсионного возраста к 2030 году их будет примерно 45 миллионов, к 2040-му 50 миллионов. Ну, при том же самом, это совершенно счетная цифра. При, опять-таки, неизменении пенсионного возраста количество работающих по найму за это время, наоборот, сократится и упадет там, примерно до 40 миллионов человек. То есть мы к 40-му году получим при текущем пенсионном возрасте, я не буду говорить о том, что он самый низкий в мире и так далее, это не суть, мы просто получим 50 миллионов людей, пенсионеров, которые старше 55 женщины и 60 мужчины, и 40 миллионов работников по найму, которые должны это все оплачивать.
И миллионы роботов, которые будут работать.
Ну, возможно. При этом у нас, опять-таки, небольшие, да, цифры. Бюджет пенсионного фонда на сегодняшний момент 8,4 триллиона рублей. Но для сравнения, на оборону мы тратим 2,7 триллиона рублей, на всех чиновников, включая все пенсии, дачи, квартиры, содержание зданий, 1,2 триллиона рублей, на пенсии 8,4, напоминаю. На образование мы тратим 600 миллиардов рублей, на пенсии 8,4. Я могу продолжать этот список бесконечно. На пенсии уходит порядка 40% всех расходов консолидированного бюджета, если мы возьмем бюджет и внебюджетные пенсионные фонды. Если предположить, что к 2040 году вот все это дело изменится, так как у нас сейчас пенсионный возраст, у нас это будет означать увеличение мандата пенсионного фонда, то есть увеличение расходов еще где-то на 3,5 триллиона рублей и потери, скажем так, от поступлений на триллион рублей. То есть, грубо говоря, к 40 году данная реформа будет экономить 4,5 триллиона рублей в год в текущих ценах, если мы ничего не меняем. А, соответственно, уже сегодня пенсионный фонд, да, дотируется на 3 триллиона. То есть 3 рубля из 8 в каждой сегодняшней пенсии – это не деньги непосредственно пенсионного фонда, это дотации за счет нефтяных денег, которые просто упали нам на голову, а не которые заработаны текущими работниками. Вот примерно такая ситуация глобальная.
Хорошо, ваши возражения, комментарии.
Ну, начнем с того, что цифры, которые поначалу озвучил Дмитрий, это фантазии. Давайте руководствоваться официальными данными Росстата. Есть прогноз Росстата, размещенный на сайте этого государственного агентства, в соответствии с которым к 36 году число людей работоспособного возраста Российской Федерации сократится с 81 до 79 миллионов человек. Это разница не принципиальная, прошу меня не перебивать, и я не позволю вам себя перебивать.
Другая была использована формулировка.
Я еще раз повторю, не позволю себе перебивать.
Я использовал другую формулировку.
Это первое. Это первое. Извольте слушать внимательно, значит, потому что дальше мы пойдем в следующий ваш аргумент разбивать. Второе. Что касается всех тех махинаций на предмет вот рабочий по найму, не работающий по найму. Если работник трудится на стройке, но оформлен неофициально, он такой же работник, создающий прибавочный продукт. Это не его вина, а беда, что он работает неофициально. Он гораздо больше достоин пенсии, чем клерк, где-нибудь в офисе «Газпрома» или в любом госучреждении, который имеет официальные трудовые отношения, но при этом никакого реального прибавочного продукта не создает. И вот эти махинации, например, того, что давайте мы те 35 миллионов работников России, ну, чуть преувеличил, 30 миллионов работников России, которые работают в неофициальном сегменте экономики, работниками считать не будем, давайте мы к этим махинациям нечистоплотным не станем прибегать. Реальное число работников в России на сегодняшний день, не считая безработных, 7,7 миллионов человек плюс 5 миллионов безработных. Из этих 7,7 действительно отчисление пенсионный фонд, а считает только 43 миллиона человек с половиной. Но причина – это неолиберальное законодательство, принятое все время по инициативе Михаила Касьянова, с кем я дебатировал еще в 2000 году, когда отняли право на профсоюз, право на забастовку, расширили зону срочных трудовых договоров. Поэтому первое, чем мы должны начать, нет никакого ближайшего 18 лет демографического провала, оправдывающего повышение пенсионного возраста. Есть действительно огромная доля неофициально занятых людей, и надо легализовать этот труд. Вторая вещь, я постараюсь более лаконично. Что касается до финансовой стороны. В России очень низкие затраты на пенсионное обеспечение. Затраты не надо мерить из бюджета. Бюджет не является индикатором. Потому что экономика может быть большая, а бюджет маленький. Если бюджет искусственно уменьшен по отношению к национальной экономике, это означает только одно. Что к этого бюджета искусственно уменьшены издержки на медицину, образование, пенсии, на все социальные расходы. Это есть бюджет, как был до 1914 года, полицейского государства, где деньги тратятся только на двор, на жандармерию, на полицию, на армию, но денег не хватает на все остальное. Поэтому если мы посмотрим расходы к национальной экономике, в России они крайне низкие. На сегодняшний день затраты и издержки на пенсии составляют 7,5% КВП, в то время как даже в странах Восточной Европы нигде не ниже 9-12%, в Польше, Португалии 14%, в Италии 16,5%. Это означает, переводя на нормальный язык, что при другом распределении национального продукта, даваемого в стране, при этой же экономике, которая у нас сегодня есть, пенсионный фонд можно смело увеличить примерно на 4 триллиона рублей, никакого обвала не произойдет.
Хорошо, еще один тезис, который я слышу, но я тут два тезиса, наверное, соединю. В других странах пенсионный возраст выше, надо действовать так же, как и они, то есть учиться у европейских прогрессивных разных стран. Ну и в России действительно плохая демография, старение приходит к тому, что все меньше работающих платят за пенсионеров. Это убедительно? Давайте вы, потом вы.
Это будет справедливо с точки зрения последовательности. По соотношению работающих и неработающих я уже говорил. Повторю еще раз, что это соотношение останется, в принципе, неизменным. Да, доля пенсионеров будет возрастать, но при этом у нас уменьшается доля инвалидов, уменьшается доля людей, выходящих по досрочным спискам 1-2. Уменьшается доля детей и подростков. Действительно, демографический кризис надо ожидать, но это скорее горизонт 50-60 года. Я использую данные Росстат, официального агентства. Значит, первое, напомните, если возможно, еще раз тезис, чтобы я...
Отметил. Учиться у Европы, там, Испания, например, или там, не знаю, Франция, все повысили, и Греция, и Германия.
Надо понимать, что...
Ну, Польша чуть-чуть все, отступила.
Спасибо большое. Надо понимать, что в странах первого мира происходит такое же, просто более медленное, чем у нас, сворачивание социального законодательства, социального государства и среднего класса. Поворот отметен где-то на точке около 80-го года, понятно, ни один год нельзя брать как абсолют, но начинается с 80-го года. Идет уменьшение доли среднего класса, скажем, в США. Доля среднего класса была до Рейгана около 33%, сегодня 27%. То есть каждый шестой представитель среднего класса пришел в категорию бедных, а понятно, там не богатых людей. Доля богатых увеличилась незначительно. Сказанное относится к Европе. Это обусловлено рядом социальных изменений, это обусловлено ростом неравенства. Это обусловлено тем, что заработные платы в ряде стран стагнируют на протяжении 30-35 лет, но и тем, что национальные государства берут в долг национальный капитал. Когда вот нам рассказывают, что там американский бюджет взял в долг 20 триллионов. Забывают мелочь добавить. Из этих 20 он 14 взял в долг американские корпорации. То есть налоги подменяются кредитами, как кредитами подменяются заработные платы. В России то же самое, только более стремительно. Поэтому пример зарубежных стран, где реализуется та же самая неолиберальная политика, обогащение богатых, обеднение бедных и ликвидация среднего класса, он не фундаментальный с точки зрения подходов.
Хорошо, Дмитрий, да. Что вы скажете? Вот растет продолжительность жизни. Правда, цифры какие-то разные приводят. Одни там, одни, другие другие, все уже запутались, насколько она на самом деле растет, какие доклады тут появляются, прямо вот буквально пекутся, как блины, что все хорошо, будем повышать пенсионный возраст.
Ну, смотрите, во-первых, вернусь к вопросу про другие страны. Действительно, другие страны, причем не только богатые страны, но и бедные страны, которые беднее, чем мы, все повышают пенсионный возраст. То есть в гораздо более бедной Грузии или Молдавии, чем Российская Федерация, уже достаточно сильно повышен пенсионный возраст. Соответственно, это общемировая тенденция. И тут вот оппонировать тому, что было сказано, то есть, ну, коллега просто отрицает то, что является сегодня экономическим мейнстримом во всем мире и приводит к его росту. То есть тут мы идем в фундаментальную дискуссию, которая на самом деле неинтересна, потому что просто, ну, базовые ценности расходятся. Соответственно, тут как раз тоже был момент про работающих по найму, не по найму. Да, совершенно точно. Количество работающих, оно, скорее всего, там сильно не изменится. Я с этим совершенно согласен. Просто единственное, хочу сказать, что количество работающих по найму, на мой взгляд, у нас столь мало из-за того, что у нас недостаточно либеральное трудовое законодательство, а не избыточно либеральное трудовое законодательство. То есть мы одну и ту же проблему, которую мы, видимо, понимаем, я объясняю тем, что у нас недостаточно либеральный трудовой кодекс, а вы объясняете тем, что его либерализовали. То есть здесь, опять-таки, есть такое базовое расхождение.
Но это вопрос о терминах.
Да, нет, но это вопрос базового подхода к тому, от чего куда двигаться. Итак, во всем мире, начиная с начала 90-х годов, идет планомерное повышение пенсионного возраста. Он и дальше будет повышаться. Причем здесь надо понимать, что вопрос не только в росте общей продолжительности жизни. Для пенсионных систем важнее скорее то, сколько проживет человек с того момента, когда он выходит на пенсию. И на самом деле вот в этом отношении у нас же продолжительность жизни, она складывается в том числе из ДТП, из смертности там, от алкоголя, младенческой смертности и много чего еще.
60% мужчин достигают возраста 60 лет.
Но тот мужчина, который дожил до 60 лет, он, скорее всего, проживет там, в среднем, по-моему, 15 лет и всего лишь там, на 2-3 года меньше, чем, чем в Европе. То есть, грубо говоря, разница общей продолжительности жизни, она у нас очень большая с Европой, а продолжительность жизни того, кто дожил до 60 лет, она на самом деле очень, не такая
то
большая.
То есть, кто дожил до пенсии, он, значит, лучше о себе заботился.
Он, скорее всего, проживет достаточно долго. Да.
Ну, хорошо.
Вот. То есть, соответственно,
значит,
это
надо, чтобы меньше он прожил
на пенсии. Это общемировая тенденция. У нас самый низкий в мире пенсионный возраст. Ни у кого и близко такого нет. Только у нас еще там 4 или 5 республик
бывшего СССР. А еще профицит бюджета есть.
Но еще раз. И здесь мы возвращаемся к цифрам. На сегодняшний момент 8 триллионов с копейками тратятся пенсионным фондом. Из них 3, по-моему, это дотации из федерального бюджета. То есть уже сегодня это дотируется за счет нефтяных денег. Вот на самом деле есть рядом Украина, допустим, Молдавия, Грузия, страны, где квалификация населения, работников, она примерно такая же, как у нас. Мы все вышли из Советского Союза, мы не сильно отличаемся по тому, как работники работают. Но пенсии там реально в 2-2,5 раза ниже, чем у нас. Это обуславливается только одним. Только тем, что из нефтяных денег мы дофинансируем эти пенсии.
А
больше
ничем
нет. Это хорошо, но надо понимать, что пенсии в настоящий момент, на том уровне, на котором они находятся, они обеспечены только нефтяным изобилием. Упади завтра цены до уровня 90-х годов, пенсии сразу сократятся в два раза. То есть надо понимать, что пенсии
такого
уже сегодня выше, чем они были бы, если бы не нефтяные цены. А, соответственно, дальше с увеличением числа пенсионеров, да, количество работников не будет изменяться, но количество пенсионеров к 40-му году уже увеличится там в полтора с лишним раза. И, соответственно, с увеличением количества пенсионеров без изменения пенсионного возраста, эта нагрузка будет только увеличиваться. И, еще раз, в бюджете нет ни одной статьи, пенсионер – это самая большая статья, ни с чем не сопоставимая. Ни одной хоть сколько-нибудь сопоставимой вот с этим разрывом где-то в 4 триллиона рублей, если текущие цены переводить на 40-й год. Вот, да, там можно делать многие разные вещи, можно из тени вовлекать, это все понятно. Я просто из текущей ситуации, как
но
она
то есть
есть.
У вас чисто фискальный подход.
Нет, я просто
надо
понимаю.
Надо вот взять больше денег.
И смотрите, тут еще какая штука.
С населения.
Мы в 2002 году провели разумную пенсионную реформу. Это разумная пенсионная реформа, которая подразумевала значительную накопительную компоненту, подразумевала то, что там в 4-м, 5-м, 6-м годах мы должны были
слушайте,
уже...
Слушайте, но это все разрушено.
Да, это...
Накопительной системы уже нет.
Это все
часть
разрушено.
Возрастов
а знаете,
из нее вывели.
Это разрушено ровно...
В лучшие годы разрушено.
Это разрушено ровно
денег
потому,
было полно.
Что оттягивали решение повышения пенсионного возраста.
Нет, это разрушено
всегда...
потому, что я, этот режим все время брал деньги с государства.
Я был в том числе внутри процесса принятия решения по этим вопросам. Это была развилка. Повышать пенсионный возраст, либо разрушать созданную накопительную систему. И оттягивая повышение пенсионного возраста, которое нужно было произвести в середине 2000-х, мы разрушили пенсионную систему. Оттянем еще на несколько
лет. Хорошо, что вы говорите «вы». как сотрудник администрации президента. Разрушили накопительные пенсии.
Я и тогда всем последовательно говорил, что нужно не заниматься той дурью, которую мы маемся в этот момент, а нужно повышать пенсионный возраст тогда. Повысить пенсионный возраст тогда, мы не подорвали бы доверие населения государству, мы не разрушили бы пенсионную систему, не решили всего того бреда с баллами и всем тем, что это делалось, вот совершенно безумного. И мы бы сегодня имели бы уже совершенно другую подушку в виде накопленной накопительной компоненты
пенсионной системы. Слушайте, и надо подорвать еще раз доверие.
Это было изначально неизбежно.
А сейчас-то зачем еще подорвать?
Еще в программе Грефа было написано, что это в конце 90-х. Все в конце 90-х было понятно, что надо повышать пенсионный возраст. Альтернативы нет. Если бы мы его повысили раньше, это можно было бы делать более плавно и создавая более серьезную накопительную компоненту.
Давайте, Олег Шейн, может быть, действительно надо было вот тогда пожертвовать рейтингом Путина, действительно повысить пенсионный возраст, не разрушать накопительную систему, не отнимать ее у старших возрастов, что было сделано. То есть вот действовать последовательно. Раз уж приняли такие решения в начале 2000-х годов, нулевых, когда, кстати, денег было много. Ну и работать, так сказать, по этой схеме. А то была такая вот хаотическая деятельность, а теперь еще раз будет хаотическая деятельность.
Мы уже разобрали, что никакой демографической катастрофы нет, мы об этом говорили только что. И соотношение между работающими и неработающими к концу 30-х годов будет примерно таким же, как сегодня. Теперь, что касается до денег. Повторю еще раз, в России заниженный бюджет, это связано с заниженным налогообложением крупного капитала. Маленький бизнес и ряд производственных сегментов, понятно, имеют свои проблемы, но если мы посмотрим в целом на налогообложение к национальной экономике, то мы увидим, что оно непозволительно низкое, и оно продолжает снижаться по планам, так сказать, партии «Единой России» и правительства. Теперь по цифрам. 100 лет назад для того, чтобы государство работало, было достаточно налогообложения на уровне 10%. Хватало на армию, двор, полицию, жандармерию, тюрьмы. Когда начался 20 век, налогообложение крупного бизнеса резко возросло и составляло на пике где-то около 50% в странах первого мира. В итоге верхушка поумерила в своих аппетитах, но возник средний класс и возникла возможность финансировать социальные направления, что и дало как раз развитие в течение 20 века. Сегодня в странах Европы доля налогов в КВП порядка 45%, в Китае 36%, в России 32%, и по плану правительства предполагается снижение до планки 28%. Считается предельно легко, не надо вот этих жестов.
По Китаю, я просто не понял, по России, по Европе согласен, по Китаю откуда вы эту цифру взяли? Она в полтора раза завышена.
Ну, если на полтора раза выше, то это еще лучше.
Нет, ну, если бы спорить с цифрами, то точно ни о чем не поспорим.
По Китаю, все остальное согласен, по Китаю совершенно
прекрасно, что согласен. В остальном не будем сравнивать с Китаем, сравним с другими странами, Папуа Новая Гвинея 28, мы туда и движемся. То есть, если с большого бизнеса налогов не брать, а я скажу, что, понятно, не все предприниматели испытывают налоговые льготы, но ежегодно из федерального бюджета раздается до 10 триллионов рублей налоговых льгот. Если бы налоговых льгот не было, доходы федерального бюджета были бы 25, а они у нас 15. Есть компании, которые полностью имеют освобождение от налогов до 2095 года.
Это поэтому которые все эти... от санкций пострадали?
Это Калининградская область, там ряд заводов. Но я к другому, я к макроэкономическим параметрам. Что понятно, у кого-то горит бизнес, он не может это все как бы выдерживать, но у гораздо более крупных участников рынка просто налоговый рай. Внутренний офшор, полное освобождение. Я уж не говорю про офшорные дочки государственных корпораций. Поэтому в России заниженное налоговое обложение крупного капитала, соответственно, очень низкий бюджет, с планом правительства снижать его и дальше. И вот все эти комбинации на предмет того, что внутри этого маленького бюджета много денег на пенсионеров, давайте еще уберем, это к теме вот этих всех жонглирований цифрами.
Так
это
может,
теме
на военные расходы слишком много тратится, на бюрократию.
Даже если убрать...
И даже на сам пенсионный фонд, кстати говоря.
Смотрите, коротко отвечу, это не делает погоды. 117 миллиардов при бюджете пенсионного фонда 8 триллионов рублей, это цифра на уровне примерно 1,5%. Военные расходы у нас составляют примерно 3,2% КВП. Даже если мы их собьем до отметки 2,5, а все-таки большая страна и большие границы, это даст экономию примерно на уровне около 500-600 миллионов рублей. Теперь,
миллиардов.
Теперь по цифрам. Вот только введение плоской шкалы отчислений пенсионный фонд, чтобы люди, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, платили бы такой же размер взноса, как и обычные работники, который 95%, даст пенсионный фонд плюсом 600 миллиардов рублей.
Ну, в смысле, работодатели все-таки платят.
Это зарплата работников. А работодатель – агент. Не надо придумать, что страховые взносы – это налог на работодателя. Это доля заработной платы работника отложена на его старость, на его будущее. Это никакой не налог на бизнес, это доля заработной платы человека. Теперь, ну, я не об этом хочу сказать.
То есть это все сохраняется и дальше. То есть высокооплачиваемые сотрудники за них или с них платятся меньше, правильно?
Намного меньше. Вместо 22% 10%.
Так во всем мире, вы же понимаете, что значит, во всем мире регрессия по социальному взносу.
А поэтому у них и пенсии, значит, так сказать, уравниваются.
Ну, фактически.
Смотрите, мы сейчас идем в юридическую плоскость, я с удовольствием готов ее поддержать, если нужно. Значит, что касается юридической стороны, то механизм некоторой корреляции, да, уравнивания пенсии, он был всегда, он и сегодня применяется в российском законодательстве. Если у человека была высокая заработная плата в Союзе, есть коэффициент 1,2, и выше человек пенсии не получит. Если у человека большой стаж, и стаж свыше 40 лет у женщин, а свыше 45 у мужчин, вот то, что свыше этих отметок, тоже на пенсию не влияет. Но это по обычным работникам. А вот по тем людям, у кого заработная плата свыше 100, там своего рода налоговый такой маленький рай. И в результате доходы пенсионного фонда не дополучают на отметке 600 миллиардов рублей. Что же касается легализации занятости даст приток в пенсионный фонд на отметке 2,2 триллиона. Это намного больше, чем вся экономика повышения
пенсионного фонда. Хорошо, я вижу, что у Дмитрия есть возражения, пожалуйста.
Нет, тут по порядку. Что касается регрессивной шкалы. Вообще у нас она недостаточно регрессивная. Во всем мире страховые взносы платятся регрессивной шкалой. Делать из страховых взносов квазиналог, это, ну, только мы, как обычно, изобретаем велосипед,
так никто не делает. Но собирает налоговая служба, кажется.
На Западе, допустим, в Европе, они делают при регрессивных социальных взносах прогрессивный подоходный налог, что уравновешивает одно другого, и для всех все плоско. А мы сейчас хотим сделать из социальных взносов, ну, это как бы левой ногой заднее ухо. Конечно, можно и так сделать. И я даже соглашусь, что где-то, может быть, мы, наверное, в этом направлении пойдем. Но как бы в целом это неправильно противоречит всем доктринам, которые существуют.
Но опять идеология.
Теперь про 10 триллионов. Вот я каждый раз, когда слышу эту цифру, просто умиляюсь. То есть 10 триллионов даже нет, если там очень лукавой арифметики и насчитать их как-то там, сплюсовать и придумать льгот. Мы понимаем, что их же собрать невозможно. Вы же понимаете, что, допустим, там, не знаю, инвестиционная льгота там, по налогу на прибыль, она, по сути, приводит к росту экономики. То есть, если мы начнем ее забирать,
нет, экономика только упадет. Я помню, что в 90-е годы тоже говорили, что невозможно поднять собираемость налогов. Однако подняли.
Нет, возможно. Сейчас мы за последнее время совершили достаточно большой прогресс в области собираемости налогов. Но тут надо понимать, что это делается только очень постепенно. И как раз при неизменности ставок.
Сколько постепенно уже 30 лет.
Я даже согласен с тем, что постепенно, продолжая тот тренд, который у нас есть сегодня, можно будет даже постепенно когда-то начать поднимать НДФЛ и даже делать его немножко прогрессивно. Но только не резко, а очень постепенно и по мере того, как дисциплина налогоплательщиков будет и дальше нарастать, будут зажиматься всякие лазейки с обналичкой и так далее и тому подобное.
Слушайте, понимаю, что главное расхождение такое. Вы считаете, что больше денег в других местах взять нельзя?
Нет, почему же?
Олег Шейн говорит, что можно в других местах взять.
В разных местах можно взять каких-то денег. Вопрос в том, такого масштаба денег не взять. То есть, грубо говоря, тот масштаб проблем, который есть в пенсионной системе и просматривается на горизонте 20 лет, он слишком большой, такого масштаба денег не взять. Но даже бог бы с этим. У нас надо понимать следующее, что на сегодняшний момент рабочая сила убывает там, со скоростью там, 400 тысяч, голодец говорил, по-моему, но не суть.
400 тысяч. Она убывает, вы говорите, да?
Да.
А с другой стороны, нам говорят, что как бы, вот люди дольше живут.
Ну так подождите, люди у нас же...
Она убывает, но люди дольше живут. Куда она исчезает? Так они умирают или они дольше живут?
У нас в трудоспособный возраст вступает достаточно незначительное поколение 90-х, которых просто очень мало. А на пенсию выходит большое поколение бэби-бумеров, которых очень много. И в этой ситуации рабочая сила сокращается. То есть если люди не будут работать дольше, то рабочая сила будет линейно сокращаться. И это просто неизбежно. Кроме того... Куча исследований говорят о том, что те, кто на пенсии дольше работают, они и более удовлетворены жизнью, и дольше живут. Это линейная зависимость. Чем дольше человек работает, тем дольше он живет. То есть, на самом деле, надо вовлекать, то есть, грубо говоря, пенсии достаточно ранних по сегодняшним временам возрастах, они дестимулируют людей от активной деятельности, от активной жизни, в которых надо всячески вовлекать, в том числе и стимулируя
как-то
отсутствие пенсии.
Как-то я этого, честно говоря,
пенсии.
Не замечал,
я
но
бы хотел высказаться, но смотрите, вот мне кажется, очень важно отметить, Дмитрий говорит лозунги, Дмитрий говорит тезисы, Дмитрий говорит, а вот доктрина. а вот есть идеологические взгляды. А вот там на Западе коллеги Дмитрия по идеологии, они проводят те же самые реформы. Там особенно Грузия, конечно, яркий пример, где вообще растоптали при Саакашвили трудовое законодательство, после чего население, так сказать, выразило свою позицию на, ну, согласимся,
условно, демократических
выборах. Экономика не самоцель. Кстати, тоже вот этот тезис, что экономика является единственной самоцелью. Экономика не является единственной самоцелью. Экономика и рост благосостояния общества – это вовсе не тождество. Никогда тождеством не могло быть и не бывало. И вся история человечества это показывает. Теперь, что касается, вернемся к конкретным цифрам. Вот мы сами только что цифры обсуждали. Мы говорили, и Дмитрий с этим согласился, что по данным Росстата, количество работоспособных людей за 20 лет уменьшится на 2 миллиона человек. 81 сегодня, 79 36 год. Это данные Росстата, они публичны. Теперь Дмитрий нам рассказывает, что ежегодно выпадает 400 тысяч работников с рынка.
Ну, то есть,
не надо. Да. Ну, озвучивайте это вы, значит, если вы с ним согласны. Ну, поэтому, если вы не согласны, вы бы не озвучивали. Есть разница. 2 миллиона минус рабочей силы за 20 лет или 8 миллионов. Теперь следующая вещь. Миграция. На рынок выталкивается 13,5 миллионов человек. Это тоже цифра легко считается. Уже сегодня на рынке, это исследование ВЦИОМа, вполне государственного агентства, доля безработных составляет порядка 10%. И еще порядка 10% это доля полубезработных, то есть неполной занятости. Это означает, что уже на сегодняшний день рынок эту рабочую силу отчуждает. Она ему не нужна, она лишняя. На рынке она не
воспринимает. Пожилым людям найти работу трудно.
Она не нужна, это рабочая сила на рынке.
Вот
я вас не перебивал, и извольте значит, испытывать терпение. Потом все скажете. Так вот, это означает, что уже на сегодняшний день эта рабочая сила на рынке не нужна. Более того, по данным Росстата, в прошлом году официально, даже вот с официальной долей занятости, которая официальная, минус 50 тысяч рабочих мест. По данным Титова, за последние несколько лет минус 5 миллионов рабочих мест, но я думаю, Титов несколько преувеличивает. Я думаю, это гротескная точка зрения. Но мы понимаем хорошо. Самые распространенные специальности – водитель, продавец, бухгалтер, юрист.
Охранник.
Это все охранник, все специальности под нож. Эти рабочие места будут не нужны, они уходят. Соответственно, мы получим на выходе вот этих всех предложений следующие вещи. Первое. Плюс многомиллионная армия безработных, ненужных на рынке, ненужных в этой экономике. Второе. Соответственно, снижение реальной заработной платы, потому что плюс безработица – это снижение заработной платы у тех, кто останется, усиление конкуренции.
И блокирование социальных лифтов.
И блокирование лифтов, социальных, да? Лифтов, и кадровых лифтов. И тот молодой человек или человек среднего возраста, который рассчитывает на повышение по служебной лестнице сегодня, получит его через 5-8 лет. То есть это авантюра, это непродуманный закон с непродуманными цифрами, с непродуманными аргументами.
Ну что, а вам он нравится? Авантюра?
Нет, смотрите, подождите.
Непродуманный закон? Может быть,
давайте,
не торопиться?
Сначала я сразу сказал, что по поводу дизайна самой реформы, я готов сам там много что покритиковать, добавить, конечно,
так
нужно
критикуйте.
Дополнить там кучу мер, которые бы стимулировали занятость в старших возрастных группах предпенсионных.
А зачем тогда ее любить,
смотрите,
и жаловать?
Есть одна вещь, которую я считаю важной, смелой и вообще выдающимся достижением. То, что надо повысить пенсионный возраст. Это неизбежно, и люди, которые берут на себя политическую ответственность за это, молодцы. Я готов за это, за сам факт повышения.
Голосуйте, простите, за Единую Россию.
Куча мелочей, которые они
делают
ошибок.
Это какой-то религиозный фундаментализм.
Эти мелочи, как бы, грубо говоря, я сам готов критиковать, но давайте разделим дизайн формы.
Миллионам людей, ломают жизненную стратегию. Забирают деньги, которые они хотели получить.
Если бы это провели в 2003 году, могли бы делать
Давайте
было бы главное,
сейчас
нет,
жить.
Потому что если мы сейчас это не сделаем, то через 3 года мы будем повышать в 2 раза быстрее пенсионный возраст, и гораздо резче сломать стратегию. Теперь вот тут было сказано про безработицу и все прочее. Во-первых, по тем же самым официальным данным, и причем совершенно разным, у нас безработица вообще в стране 5%, она очень низкая. Это первое.
Второе. Официальная.
По методологии МОД. У нас очень низкая безработица. Смотрите, в странах, где у нас 10 миллионов иностранных граждан находится на территории Российской Федерации, большинство из них работает. Мы по количеству мигрантов, трудовых мигрантов, вторая страна в мире после США.
Уменьшается это количество.
Это уменьшается, но тем не менее, у нас 10 миллионов лишних человек, которых можно вытолкнуть в другие страны. В странах, где есть хоть какая-то безработица, туда не едут. Вот на Украине, где действительно есть безработица, оттуда 4 миллиона украинцев уезжают работать в другие страны. А к нам 10 миллионов приехало. О чем это говорит? О том, что у нас безработица.
Уезжают.
Это не говорит о том, что у нас безработица. У нас предельно низкая безработица. У нас есть неадекватная мотивация определенной части населения, которая из-за высоких социальных пособий не готова на ту работу, квалификации, которые, их квалификация соответствует работе на низкую зарплату, а сейчас эту работу выполняют, условно говоря, таджики, а наши не работают по причине того, что получают в том числе социальные пособия.
А
и здесь происходит демотивация. Прямая демотивация населения, которое вместо того, чтобы работать, не работает. То есть мы искажаем стимулы внутри системы, в том числе и социальными пособиями.
Если, даже с какими пособиями? По безработице там 6 или 6 тысяч рублей,
кажется, пособие. Вы знаете, что с этих самых пенсий, которые мы считаем нищенскими, вот недавно было исследование, 24% пенсионеров помогают своим детям. Огромное количество людей не работают, потому что им бабушки с пенсии, которые мы считаем нищенские, деньги дают, а они не работают,
так
не выполняют ту работу, которую выполняют трудовые мигранты и средние.
Слушайте, но маргиналы тоже не будут работать.
Изменение пенсионной, в том числе повышение пенсионного возраста, как следствие, приведет к уменьшению количества мигрантов внутри страны и изменению стимулов среди работающего населения. Что,
Олег хотел вопрос задать.
Вопрос, а вы знаете, какое пособие безработицы в Российской Федерации?
Оно очень небольшое, я сейчас на скидку не вспомню.
А вот будет интересно посмотреть, наверное. Хотя параметры цифры, позвольте озвучить, попробуйте.
Ну, я сказал 6 тысяч по Москве, да?
Послушаем там, другую версию. Я вот не специалист по пособию по безработице.
А что же вы рассуждаете?
У нас оно на самом деле не составляет большого значимого пакета. У нас те же самые пенсии в гораздо большей степени.
Так, но это не ответ.
Хорошо, я скажу. Значит, 5 тысяч рублей – это пособие по безработице, которое держится на протяжении 3 месяцев. После этого оно падает, и минимальное пособие составляет в Российской Федерации 820 рублей.
Да,
вторая вещь. Это минимальное пособие в условиях реальной высокой незанятости людей и сезонных заработков, потому что данные биржи труда, они, понятно, занижены, а МОТовская методология предполагает просто некий коэффициент его наложения на данные биржи труда. Так вот, при пособии 800 рублей люди, естественно, не ездят отмечаться, потому что это дороже обходится. И гораздо более верны оценки ВЦИОМа, опросные, которые артикулируют цифры, что я уже называл. 10% людей, не имеющих работы в принципе, 10% имеющих работу время от времени. То есть это сезонная занятость, например. Летом человек идет на поле, зимой он или там ловит рыбу в артели. Зимой, соответственно, он за эти деньги кормится. Это объясняет, почему с пенсии, которая на юге 12 тысяч рублей Российской Федерации, вот люди последними деньгами делятся и помогают своим детям. Это помощь в нищете. От бедности к нищете. Это вовсе не говорит о высоких пособиях в Российской
Федерации. Дмитрий, я, знаете, что еще вот отмечу? У меня тут здесь есть действительно интересные данные, что сейчас 93% от числа лиц, которые стоят на учете, да, это граждане предпенсионного возраста. Еще 6% пенсионеры. 35% не работали более года, 30% ищут работу более года. И 90% из них жалуются на дискриминацию именно по возрасту. Это данные Института социально-экономических проблем народонаселения.
Данные биржи, они действительно не репрезентативны, потому что действительно не отмечаются.
Но есть проблема, правда? Куда денутся эти люди на 5 лет?
А откуда к нам приехали эти 10 миллионов человек, которые к нам приехали? И почему, грубо говоря, они выполняют работу, ту, которую могли бы выполнять наши граждане?
Знаете, я отвечу вот таким вопросом на вопрос. По-моему, идея в чем? Идея в том, чтобы вот эти, кому продлят, условно говоря, пребывание до пенсии, да, люди, они не получали пенсию, а получали вот это вот пособие по безработице. 5 тысяч меньше. Вместо 15 тысяч,
да, 6. Идея в том, чтобы они шли всех стимулировать к занятости. И все равно будем
Нет рабочих мест для этих возрастов.
Вместо таджикских дворников, чтобы московские пенсионеры заместили таджикских дворников.
Да, это сильный
тезис. Говорить о том, что этих мест нет, очень большое преувеличение. В любом случае, у нас, на самом деле, понятно, что будет меняться еще и структура занятости. Понятно, что и те поколения, которые, допустим, которым сейчас там 50 или там 45, они гораздо большей степени адаптированы к этой новой современной экономике, нежели те поколения, которые вышли на пенсию 10 лет назад.
А вы знаете, что есть списки профессий, на которые уже человеку нельзя переучиться, если у него есть определенные заболевания, в том числе возрастные? Это очень большие списки, кстати говоря. А состояние здравоохранения, кажется, не улучшается.
Смотрите, при росте продолжительности жизни во всем мире будет одна тенденция к повышению пенсионного возраста, и мы не исключение.
Ну,
можно
хорошо.
Сколько угодно говорить и жалеть, что вот у нас люди не обучатся, а как-то там
обучаются. Хорошо, давайте еще один тезис обсудим. Вот повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсии. Это официальный, те, кто на пенсии уже, это официальный тезис власти. Там, по-моему, по 1000 рублей прибавлять к месяцу обещают. Да? Вот насколько это гарантировано? Пожалуйста.
Давайте я начну с того, что на самом деле не на 1000 рублей, а примерно на 400. И вот почему. По действующим правилам, пенсионный фонд, федеральный бюджет, если в пенсионном фонде занижена заработная плата в России, мало денег, по-любому индексирует пенсию на инфляцию. Соответственно, если мы предполагаем даже очень консервативный уровень инфляции в следующем году на отметке 4%, а из-за роста НДС он, скорее всего, будет выше, то в этом случае все равно из средней пенсии в 14 тысяч рублей плюс 600 государство добавит по действующим правилам. Стало быть, если государство обещает добавить не 600, а 1000, то разница в 400 рублей – это вот все, о чем идет речь. Но второй момент. Если единственным инструментом, единственным источником индексации пенсии в стране является повышение пенсионного возраста, то это самая ЕЦКая система. Через 5-8 лет этот источник иссякнет, потому что уже закончится этот переходный период повышения пенсионного возраста. И по этой единственной логике, чтобы и дальше индексировать пенсии, необходимо будет повышать пенсионный возраст или до отметки 80, 85, 90.
70.
И не случайно Топилин сказал, что люди живут по 200 лет. Вот теперь я понял эту мысль министра. Я ее недооценивал в мае. Я подумал, почему он так сказал. Теперь это стало понятно. Потому что по такой логике счет о ликвидации пенсии как института вообще не случайно.
Силуанов сказал, что не надо индексировать пенсии работающим уже на 2019 год.
И не случайно.
То есть на всем они хотят сэкономить.
Назаров, который здесь был в студии, который приложил тоже свою руку к этому тексту.
Но вы его не демонизируете.
Я его не демонизирую, но согласитесь, что он тоже соучастник этого процесса. Ну, нельзя сказать, что он был вне его.
Я бы сказал, что он один из разработчиков. Да. Слово «соучастник» все-таки оно довольно такое обидное. Я все-таки хочу понять, где гарантии, что деньги будут.
Я закончу. Нет, эти деньги будут. Эти деньги будут. Вот эти плюс 400 вопрос. Рублей будет.
Да.
Но
мысли-то
я закончу, просто займет 10 секунд. Так вот, не случайно Назаров вообще предлагает отменить пенсию как институт в 75-м году. То есть эта идеология предполагает ликвидацию пенсии.
Мы этого не увидим.
Системы, как модели.
Ну, смотрите, да. Вот есть, грубо говоря, то, что собирает пенсионный фонд с работающих, да, с зарплат работающих и раздает пенсионерам. А есть то, что доплачивает государство из нефтяных денег. Если мы смотрим на сбалансированную модель, которая у нас, в принципе, у нас она была где-то до 2008 года сбалансирована, и много где на Западе она сбалансирована, то повышение пенсионного возраста, оно гарантирует не то, что будут повышены какие-то пенсии, а то, что они не снизятся. Потому что...
То есть вы 400 не обещаете?
То есть там даже при таком темпе, там просто речь идет о том, чтобы они не снижались и не снижались радикально. Если правительство что-то доплатит, то оно доплатит это только из нефтяных денег, что называется, от щедро.
Слушайте, а вы не верите, дальше, что в России будет дальше экономический рост,
ну, у нас
повышение будет, производительности
труда? Я не верю, что будет серьезный экономический рост.
То есть
и быстрое
стагнирующая Россия
всего,
будет
будем,
грабить, да,
скорее
население?
Скорее всего, в условиях санкций и изоляции мы будем достаточно медленно. Это будет стагнация, может быть, там будет какой-то рост 1-2%, но не решающий проблем. А в этих условиях упади цены на нефть. Вот всей этой доплаты хватит, ну, там, на несколько лет запаса прочности.
То есть это плата за авантюристическую внешнюю политику, получается?
Нет, авантюристическая внешняя политика внесла свой вклад в эту ситуацию и достаточно существенный, но, тем не менее, сама по себе проблема пенсионного возраста, она самая дорогая из всех проблем, которые стоит перед страной. Она самая дорогая по цене, но я имею в виду в деньгах. Поэтому понятно, что есть другие проблемы, которые, если мы все там по совокупности соберем, их можно, наверное, насобирать на решение одной этой, да? Но в любом случае она сама по себе... И даже если бы у нас не было бы Крыма, не было бы безумной внешней политики, не было бы много чего, нам бы все равно пришлось повышать пенсионный возраст.
Хорошо, есть, я хочу сказать, ну а где конструктивная часть? Вот у вас, например, так сказать, акции протеста, да? У вас, наоборот, акции поддержки. Где конструктивная часть?
Подождите.
Как можно все-таки что-то изменить? Ну, например, вот такой крупный специалист, как Евгений Гантмахер, в своей статье говорит, что можно отложить сейчас, пользуясь экономической ситуацией и так далее, на несколько лет эти преобразования, сделать их мягкими, последовательными, разумными там, и так далее, а не рубить с плеча.
А если завтра упадут цены на нефть?
Да завтра не упадут.
А если упадут? Ну,
а если, ну, что, всю жизнь? А если,
вот
если
нормальных
луна
ценах
упадет
на, нефть,
на землю?
Лучше проводить это при нормальных ценах на нефть. Если бы мы это все реформы проводили в середине 2000-х, мы могли бы их проводить гораздо мягче.
Сегодняшний день.
Ну, вот,
то есть улучшить нельзя ничего?
А нет, почему можно? Ну, например, вот в Сингапуре есть такая модель, что там страховые взносы с возрастом начинают снижаться, а с определенного момента просто обнуляются. То есть работнику, в смысле работодателю, выгодно нанимать людей предпенсионного и пенсионного возраста, потому что, по сути, он тратит на него, платя ему ту же самую зарплату, которую платил раньше, тратит на него меньше денег, потому что не платит за него страховых взносов. Эта модель прямо стимулирует работодателей нанимать работников определенных возрастов. Помимо этого, должны быть, конечно, большое количество специальных программ, переобучений, даже, возможно, специализированные центры занятости людей в пожилом возрасте. То есть это должна быть системная программа компенсаторных мер. Она необходима, и она должна быть продумана. И на самом деле в мире есть огромное количество примеров того, как это делается. Помимо этого,
понятно... А повышать, значит, надо на 8 и на 5, да? Вот как,
нет,
ну, как придумано.
Бы, я бы повышал выше. Ну, то есть как бы...
Насколько?
Ну, я думаю,
то есть, как настоящий социал-дарвинист.
Рано или поздно мы все равно придем к 70-70, и вариантов тут нет. То есть это сейчас просто промежуточные меры. Но тут понятно, что могут быть какие-то остановки в этом процессе, и то, про что я говорю, это скорее там горизонт каких-нибудь 40-х-50-х годов. Но, скорее всего, мы придем туда, и это точно так же неизбежно, как то, что происходит сегодня. Но при этом должна постепенно развиваться и накопительная компонента, которая в будущем могла бы привести к более...
Видели мы, как ограбили накопительную.
Так вот ее ограбили ровно потому, что не повысили пенсионный возраст, тогда когда должны были его повысить.
Да потому если что нельзя повысили, грабить
мы бы не ограбили. Они
нельзя.
Ограбили, чтобы не повышать. А сейчас повысили, потому что тогда, когда грабили, мы им говорили, все было же понятно, что все равно потом придется повышать. Вы сейчас разрушите это, что создавали, но еще при этом потом все равно повысите. Так и произошло.
Хорошо.
Потому что не повышать невозможно.
От Олега Шейна, пожалуйста, конструктивная программа, за что вы выводите людей на митинги?
Да, с удовольствием. На самом деле, повторю еще раз, первое. Демографических посылок нет, и мы в ходе передачи это установили. Что касается экономических предпосылок. Первое. Оперативное решение, которое может быть принято буквально в течение там, месяца и, соответственно, сработает на следующий год, это переход к плоской или к менее регрессивной, как компромисс, шкале страховых взносов. При переходе к плоской это плюс 600 миллиардов рублей в пенсионный фонд. Если мы переходим к модели там, не 22% для низкооплачиваемых работников, 10% для менеджмента, а там 22,16% это плюс 300 миллиардов. Повторю еще раз, правительство собирается выиграть в следующем году 250. То есть это цифры более чем бьющиеся. Вторая позиция – легализация занятости. Повторю еще раз, данные не мои, данные счетной палаты. 9,6 триллиона рублей в год – это налоговые льготы, которые сдаются бизнесу Российской Федерации. Часть из них оправдана, хорошо, часть не оправдана. Что с этим надо делать? У нас значительная часть фирм, которые используют неофициальный труд, это фирмы, работающие на господрядах, госзаказах, на ОАО РЖД, например, там, Московский метрополитен, субподрядчики и так далее. Так вот, если компания использует неофициальный труд, этот деятель, и вправе никогда больше не должен иметь права заниматься руководящей работой или быть предпринимателем. А данная фирма должна быть отсечена от любых налоговых льгот, государственных заказов и государственных подрядов, чтобы оздоровить рынок, избавить от паразитов. Это можно сделать. Следующий шаг – это, безусловно, изменить трудовое законодательство. Для того, чтобы у людей было право на забастовку и, соответственно, право защитить легальный труд, легальную занятость, гарантии профсоюзным активистам от увольнения, чтобы люди не боялись защищать право своих коллег, и гарантии профсоюзам для ведения коллективных переговоров. Сегодня, если профсоюз менее 50% персонала, нет даже права на ведение переговоров. Это более консервативный, более долгий путь, но он придется только более крупным сдвигам.
А не консервативный.
Я сказал,
плоская шкала. Они проголосуют осенью, и все.
Смотрите, не консервативный, я сказал, это плоская шкала. Плоская шкала – это оперативное решение, достаточно легко администрируемое, потому что все лица, получающие зарплату свыше 600 тысяч рублей, это люди, работающие в легальном сегменте, правительственные чиновники, сотрудники госкорпораций,
крупных компаний. А ты что, досрочники же, силовики?
Список можно продолжать. Но у силовиков, у многих вот, у людей, кто работает в должности там, старшего офицера, не генералитет, я имею в виду, у них зарплаты меньше 100 тысяч. Ну, не к этому вопросу. Следующий аспект. Значит, здравоохранение. Вложение денег в медицину – это резкое уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодня в России на 100 тысяч человек уходит из жизни по сердечно-сосудистым 540 мужчин. В Европе порядка 120, в Албании 140, во Франции 45. Соответственно, увеличение, за счет увеличения налогообложения на крупный капитал, вложений в здравоохранение – это уменьшение потери ВВП. Мы теряем по ВВП примерно 12 триллионов в год. Это увеличение продолжительности жизни людей. И примерно это плюс 8 лет, это данные научного сообщества, плюс 8 лет жизни работников. Соответственно, это уменьшение тоже демографической нагрузки. Образование то же самое. Недавнее исследование Высшее. Люди, имеющие высшее образование, в среднем живут на 17 лет дольше, чем люди, не имеющие образования никакого, не исследовали 2 миллиона историй, 2 миллиона случаев. Соответственно, если в России за последние 20 лет доля государственных бюджетных мест в университетах сократилась с 60% до 40%, если образование все более платное и менее доступное, то это тоже одна из причин, по которой люди раньше уходят из жизни, по которой возрастает демократическая нагрузка. Но откуда деньги здесь, я уже сказал.
Я все-таки хочу понять, можно я коротко все-таки, вы за то, чтобы заморозить сейчас пенсионную реформу?
Я скажу, почему. Вот вначале надо посмотреть, насколько те меры, которые я озвучил, они не позволят ситуацию стабилизировать. С точки зрения демографии у нас большой лаг. Он очень большой. Если комплекс мероприятий, который сейчас я назвал, согласитесь, ну, это достаточно конкретные вещи, он не сработает, или, ну, сработает, но, допустим, он сработает недостаточно, недостаточно эффективно. Хотя, кстати, может повышать рождаемость на Сахалине, русском Сахалине, где, ну, согласитесь, население достаточно гомогенное, это славянское русское население. За 5 лет коэффициент фертильности и рождаемости через, ну, довольно ощутимые, но вложение денег в поддержку материнства и детства вырос от отметки 2,5 до отметки 1,5 до отметки 2,1. То есть до отметки простого воспроизведения населения. То есть можно делать многие вещи, но для этого необходимо приезжать, извиняюсь, в список Forbes. А по-другому не получится ничего.
Минута. Смотрите. Что будет тогда, если заморозить? На год, на два?
Но мы же точно так же и откладывали. Мы задирали
нет, извините, ничего не делали, не обсуждали.
В следующем году реформа даст 200 миллиардов. Но к 40-му году она будет давать 4 триллиона в год. Мы точно так же по 200 миллиардов забрали сначала из накопительной пенсии по 200 миллиардов. Там 200 миллиардов, там 200 миллиардов. Мы каждый раз откладывали на год, на два. Не решает уже проблемы, потому что с каждым следующим годом это уже будет не 200, а на следующий год 300, а на следующий год 400.
Ну, понятно. В общем, вы считаете, что все вот линейно.
Я совершенно согласен с тем, что нужно инвестировать в человеческий капитал, в том числе образование. Но у нас вот сейчас на образование тратится 600 миллиардов, а на пенсии 8,4 триллиона. И вот вопрос, во что мы инвестируем в будущее?
То есть вы хотите, чтобы пенсионеры умерли?
Нет, я не хочу, чтобы пенсионеры умерли. Как? Но мы, видя вот эти цифры, 600 миллиардов и 8,4 триллиона, сопоставляя их просто в несколько, в больше, на порядок больше
чисел,
мы совершенно четко понимаем, грубо говоря, куда мы идем. Я согласен, надо инвестировать в человеческий капитал. Я с этим совершенно согласен.
Поправьте по цифре,
по
цифрам. Я должен тут...
Значит, про образование. Это не 600, а 3 триллиона, потому что надо читать не только федеральный бюджет, но и, мы же говорим про консолидированный бюджет страны, местные
Хорошо.
Бюджеты. На пенсии тратится не 8, потому что там половина денег – это взносы работников, а еще часть денег пенсионного фонда – это средства, которые направляются на программу «Материнский капитал», на другие не связанные с оплатой работникам пенсии расходы.
То есть поэтому 7,3.
Вот, 7,3. Ну, 7,3 минус уменьшить еще на 4 триллиона рублей,
страховые взносы работников. 4 триллиона,
а деньги-то людей это... почему вы включаете в государственные расходы?
Я консолидированный бюджет. Если мы здесь считаем консолидированный бюджет, то и там надо считать.
Вы знаете, на чем еще государство?
Работников.
Я прошу прощения. Знаете, вот не обращают внимания еще на одну деталь. На чем государство сэкономит, если отложит выход на пенсию миллионов людей? Да? Это льготы, налоги, льготы по налогам на жилье, на дачные участки, на автомобили, на бесплатный проезд на городском транспорте, на медикаменты, на медобслуживание. Это тоже очень приличные цифры. О чем мне говорят, кстати говоря. Это вы прячете там где-то, понимаете? Что еще и на этом сэкономим.
Ну, очевидно, нет. Но поймите, тут помимо прямой экономии, хотя вот завтра упадет цены на нефть, мы столкнемся с тем, что будет невозможно поддерживать и текущие
не
пенсии,
падают,
и придется повышать вот на 5 лет сразу пенсионный возраст. Будет очень, очень жесткая
так
ситуация.
Так уже на 8 женщин.
Нет, просто сейчас за сколько лет, а так вот за год сделают. А, соответственно, это один риск. Но второе, и даже более важное на самом деле, необходимо создавать правильные стимулы в экономике. Вот пенсии в возрасте, который на сегодняшний момент, с тем, как изменилось вообще время жизни и время активной жизни, в этом возрасте они создают неправильные стимулы
Хорошо,
для старших возрастных
групп.
И это глобально влияет крайне
Хорошо.
Негативно на все развитие этой ситуации.
Я хочу вернуться все-таки к акциям протеста. Они идут, они проходят, разные политики к ним призывают. Не вы, но другие призывают, создают возможность у людей выступать. С другой стороны, мы видим, что настроения части населения такие, что с нами сделают все, что угодно. Вот мы решили, так сказать, поинтересоваться, а что думают люди о гаранте? Вот гарант Конституции им поможет или нет?
Скорректирует ли Владимир Путин план повысить пенсионный возраст?
У меня нет аргументов, которые я могу привести, но мне кажется, ничего не поменяется. Будут другие сферы, где президент сможет отличиться и рейтинг сможет снова подняться вверх. Но мне кажется, вот именно в этой сфере останется неизменно все в ближайшее время.
Я думаю, да. Если уже такие, как говорится, слухи в народе пошли, то, наверное, скорее всего, так и будет. Привыкли верить президенту.
Скорее всего, та реформа, которая сейчас планируется по повышению, она просто войдет в силу, и ситуация дальше будет только хуже и хуже с годами. Есть другие инструменты для поднятия рейтинга среди электората, и я думаю, на пенсии он фокусироваться не будет для этого.
Ну, он скорректирует бензином или чем-нибудь. Там маленечко даст и скажет, вот какой хороший Путин. А пенсии, ну, сбавит, ну, на 3 года подымет сначала, а потом...
И все будут счастливы.
Мы, допустим, на севере, ну, достаточно нам, не знаю, как работать там выше до 60 лет. Мы и так там не видим белого света.
Я думаю, что скорректируют. Мне кажется, то, что есть, отменит этот весь закон, не будет повышения пенсионных.
Ну, я думаю, что просто так ничего в правительстве не принимается. Я думаю, что, вероятнее всего, этот закон так и вступит в силу. Относительно этого закона, безусловно, да, он потерял в рейтинге, но я не думаю, что этот закон не вступит в силу. Он, безусловно, имеет место быть, и он, вероятнее всего, будет.
Ну, как-то очень, если и да, то очень незаметно, несущественно. Ну, потому что, чтобы реально... повысить пенсии, выплатить все пенсии, нужно изменить политику государства, больше тратить на социальную сферу, а этого никто не будет делать.
Я думаю, что он ничего не будет корректировать. Я думаю, что как он сейчас в новом состоянии, то есть вот повышение, я думаю, так и будет. Ну, так как пролонгировано, потому что я так думаю, что экономическая ситуация не позволяет ничего, так сказать, изменять, мне так кажется.
Мири, ну вы должны быть довольны. Кажется, большинство все-таки считает, что сила солому ломит, и ничего тут изменить не удастся.
Ну, я убежден, что, конечно, они полностью не откатят реформу, то есть это очень хорошо. Но понятно, что вполне возможно президент, как обычно, разыграет там всю вот эту клоунаду, что на самом деле он пошел навстречу трудящимся, и там действительно там год или два уменьшит, что-то, может быть, смягчит, какие-то компенсаторные механизмы, которые на самом деле вообще должны быть в пакете. То есть должно быть в пакете большое количество.
То есть пакет некачественный, правильно?
Я допускаю, что уже есть они, но их как раз добавит президент. Ну, то есть нужно же как-то там разыграть. Хороший следователь, плохой следователь. То есть это, скорее всего, будет такая игра. Но глобальная, я надеюсь, что основную часть они не откатят. Вот. А уж там по мелочам, конечно, будет какая-то, надо обертку сделать, какую-то обернуть. И, конечно, это будет еще в том числе зависеть действительно от масштабов протестов и их организованности, потому что если они будут слишком яркие, может, там чуть больше откатят.
Нет. То есть вы намекаете, что с вами можно бороться, если побольше людей на улицу вывести?
Нет, я просто все время пытаюсь быть объективным. Я же как бы... Я категорически поддерживаю эту реформу. Я считаю, что она должна была быть проведена на 15 лет раньше и более, скажем так, еще более радикально. Но я понимаю, что политика – это искусство возможного, и на самом деле именно там безумная внешняя политика с Крымом позволила Путину проводить разумную экономическую политику внутри страны. Это во многом проявляется, и как бы это одно из проявлений этого разумности.
То есть постричь побольше населения – это разумная экономическая политика, повышение налогов, тарифов ЖКХ.
Застраховать население от голодной смерти через десятилетия.
Очень приятно слышать это от либерала социал-дарвинистского направления.
Это просто застраховать людей от того, что через десятилетия у нас будет пенсия ниже возможности прожить.
Ну, не доживут они до этого, счастье. Хорошо, Олег Васильевич, что вы скажете о протестах и о возможности что-то скорректировать?
Ну, я сейчас повторю экономические цифры. В России доля расходов на пенсии к национальной экономике 7,5%, в Польше 14%. Это означает, что если бы распределение создаваемого нашими людьми, нашими работниками, национального продукта было бы так же справедливо, как в Польше, то пенсионный фонд был бы при существующей экономике на 6 триллионов рублей больше. Это первая вещь. Поэтому экономические посылки есть. Что касается того, насколько возможна корректировка, это зависит от двух факторов. Один – от наличия серьезных контрпредложений, и мне кажется, достаточно озвучил в рамках того, о чем говорит «Справедливая Россия», вполне конструктивных вещей, и опирающихся на реальные цифры, на реальную базу Роскомстата и официальную отчетность правительства Российской Федерации. И второй, конечно, фактор ведущий – это насколько люди будут готовы защищать свое будущее. Потому что, на самом деле, если мы посчитаем, у каждого работника хотят изъять миллион миллион рублей, а у 105 миллионов работников хотят изъять 105 триллионов. Это считается очень легко. Он по 4 триллиона в год к 40-му году.
А кто бенефициар?
Бенефициар крупный капитал, потому что он тем самым уменьшает для себя налоговую социальную нагрузку и идет возврат вот к тому, что было 100 лет назад. Скажу, что «Справедливая Россия» на сегодняшний день уже акции, которые проводила «Справедливая Россия», прошли в Астрахани. Вы знаете, у нас было более 2000 человек. В Омске наши вместе с другими организациями активно участвовали, были соорганизаторами. Там порядка 5000 человек. В Казани вместе с организацией «Коммунисты России» в Биробиджане, Петропавловске, Камчатском. На ближайшие дни ожидаются выступления в Йошкар-Оле 12-го, в Челябинске, Чебоксарах 14 июля. И вы знаете, «Справедливая Россия» совместно с Конфедерацией Труда России, с КПРФС, с Яблоком, там, с Гражданской Солидарностью подала заявку на 18 июля в городе Москве, и на этот же день намечается мероприятие в Питере.
Ну, а с Навальным-то вы сотрудничать будете? Он тоже призывает?
Я уверен, что все люди, которые выступают против этой реформы, они, безусловно, придут на эти митинги, как, собственно, сейчас оно и происходит.
А вы не хотите прийти на такой митинг и людей послушать?
Да нет, не хочу. Но я в целом, как сказать, не вот чтобы активно хожу по митингам, ну, главное, я же, понимаете, вот можно ругать, то есть если ты оппозиция, ругать власть, чтобы она не делала. Я не придерживаюсь той позиции. Если мне нравится, что делает власть, я ее хвалю. Если не нравится, ругаю. И как бы у меня просто есть последствия. Я же все то же самое говорил до этой реформы, я писал эти статьи много лет подряд на эту тему, да, то есть это моя последовательная позиция. И было бы странно с моей стороны выходить на митинги против пенсионной реформы, за которую я столько призывал и про которую столько писал раньше.
Хорошо, я благодарю Дмитрия Некрасова и Олега Шейна за конструктивную дискуссию. В студии «Радио Свобода» вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.